Выпуск новостей подготовила Евгения Мельникова. В эфире «Свобода в полдень», в студии Михаил Соленков, сегодня в программе. В Чите продолжается операция по спасению горняков из горящей шахты в Читинской области. В Хабаровском крае из-за вспышки серозно-вирусного менингита начало занятий в школах вновь перенесено. Число заболевших увеличивается. В Кировской области начинает работу завод по уничтожению химического оружия. В шахте рудника «Вершина Дарасунский» Читинской области обнаружены тела 12 горняков, погибших в результате сильного пожара, возникшего вчера днем. Поиски еще 21 человека продолжаются. Спасательные работы осложнены сильным задымлением. Несколько спасателей госпитализированы из-за отравления угарным газом. Подробности в репортаже корреспондента «Свободы» в Чите Бориса Ветрова.
Утром 8 сентября стали поступать первые сведения о погибших. Все они погибли в результате отравления угарным газом. Судьба остальных 20 человек пока неизвестна. В настоящее время пожар локализован, температуру воздуха в шахте удалось понизить до 35 градусов. Спасатели разрабатывают маршруты возможного поиска и эвакуации шахтеров, а также приступают к извлечению тел погибших. 7 сентября в 11 часов по московскому времени в шахте в поселке Вершина Дарасуна начался пожар. Огонь возгорания возник на глубине 100 метров в вертикальном стволе. В это время в шахте находилось 64 человека. Все они работали ниже зоны распространения пламени. В течение нескольких часов удалось эвакуировать 29 человек. В операции по спасению были задействованы специалисты подразделения МЧС из Читы, Краснокаменска и Кемерово. Работа спасателей была осложнена сильной задымленностью и загазованностью шахты, а также высокой температурой. На месте происшествия, кроме спасателей и представителей правоохранительных органов, работают психологи, которые оказывают помощь родственникам шахтеров. Предварительная причина пожара – нарушение правил безопасности при подземных горных работах. Прокуратура Читинской области возбудила уголовное дело в отношении неустановленных лиц по статье 216 Уголовного кодекса Российской Федерации. Сегодня в поселок Вершина Дарасуна прибывает комиссия во главе с заместителем главы Росприроднадзора Олегом Митволем. Перед отлетом в Читу он заявил, что, я цитирую, «компания не раз обвинялась в нарушении техники безопасности. Она не выполняет огромное количество предписаний. Основная ее цель – рост котировок на английской бирже за счет варварской эксплуатации российских недр». Конец цитаты. Представителем британской компании Highland Gold Mining Ltd. в Читинской области выступает корпорация Русдрагмет. В течение всего периода деятельности она отличалась широкомасштабными благотворительными и социальными акциями и проектами, затратив на них более 6 миллионов долларов. Борис Ветров, Чита, специально для Радио Свобода.
Продолжаем программу. В Хабаровском крае число заболевших серозно-вирусным менингитом увеличилось на 46 человек. Начало занятий в школах вновь перенесено еще на неделю. С подробностями корреспондент Радио Свобода Алексей Минин.
Детям Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре запрещено посещать кинотеатры, клубы, массовые мероприятия. По словам главы региона, опасность дальнейшего распространения серозно-вирусного менингита сохраняется. И нет ничего дороже здоровья детей. По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в крае с подозрением на менингит в больнице обратилось 49 детей. Перенос начала занятий – мера оправданная, сказал Виктор Ишаев. Тем более, что побывавший на днях в Хабаровске глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко не исключил такой возможности.
Перенос начала занятий для города Хабаровска я оцениваю как адекватный. Будем ли мы дальше пользоваться этой ограничительной мерой? Это покажет развитие событий вторник, среда, четверг. Если мы заметим устойчивый тренд к снижению, то мы разрешим занятия. Если нет, может быть, их еще и продлит. Но это не принципиально.
Губернатор напомнил, что сейчас в Хабаровске продолжают работу специалисты-вирусологи из Москвы, Владивостока и других городов. Они должны помочь хабаровским коллегам разобраться в сложившейся ситуации. Первые итоги работы этой комиссии неутешительны, отметил Виктор Ишаев. Вирус распространяется именно там, где протекает река Амур. Его нет даже на берегах притоков Амура, в частности, на берегах той же Уссури.
Вот районы Битинский, Вяземский, район Лазо, которые идут по берегу реки Уссури, там тоже вспышки нет. Начинается Хабаровск Хабаровский район, Настя район, Комсомольск, Комсомольский район, ну, очевидно, контактным путем как-то Солнечный район. То есть те районы, которые выходят в бассейн реки Амур.
Вирус выделен в речной воде, причем не только вирус менингита, но и ряд других. Как полагает губернатор, опираясь на предварительные итоги вирусологических и санитарно-эпидемиологических исследований, это результат сброса отходов жизнедеятельности, в том числе из Китая, посредством реки Сунгари, одного из притоков Амура. Хотя виноваты и те, кто сбрасывает неочищенные отходы внутри России. Об этом же говорил и побывавший в Хабаровске Геннадий Онищенко.
Факт загрязнения рек на территории Китайской Республики, который к нам приходит, ну тут нужно и в свой огород бросить камни, потому что и мы не очень себя адекватно ведем Амуру в верхнем течении. Это проблема серьезная. Поэтому здесь серьезные системные и межгосударственные мероприятия и на национальном уровне должны проводиться.
Алексей Минин для Радио Свобода, Хабаровск.
В Государственной Думе России депутаты сегодня обсуждают увеличение пособий по уходу за детьми, изменения в налоговый кодекс и закон о средствах массовой информации. В Нижней палате российского парламента работает корреспондент Радио Свобода Карен Агамиров.
Лиц, обладающих правом на ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет. В их числе теперь матери, либо отцы, другие родственники, опекуны, фактически осуществляющие уход за ребенком. Матери, обучающиеся по очной форме обучения. Матери, проходящие военную службу по контракту. Матери, уволенные в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет в связи с ликвидацией предприятия. Отцы, другие родственники, опекуны, фактически осуществляющие уход за ребенком в случае смерти матери, признание ее безвестно отсутствующей, объявление умершей, лишение родительских прав или признание недееспособной. Предполагается также повысить размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет. Он устанавливается в размерах 1500 рублей по уходу за первым ребенком и 3000 рублей по уходу за вторым ребенком и последующими детьми. Похоже, Государственная Дума России всерьез озаботилась проблемой материнства и детства. Сегодня же Государственная Дума рассмотрела и отклонила законопроект о внесении изменений в закон о средствах массовой информации, представленный Законодательным собранием Республики Карелия. Карельские парламентарии возмутились разнузданной рекламой в средствах массовой информации услуг сексуального характера. Они потребовали установить административную ответственность руководителей СМИ за допущение такой рекламы. Законопроект не прошел. Ни профильный комитет Государственной Думы по информационной политике, ни комиссия Совета Федерации по информационной политике не поддержали его. Так председатель комиссии Людмила Нарусова в своем заключении пишет. Как правило, объявления об оказании услуг сексуального характера, размещенные в средствах массовой информации, имеют завуалированный характер, рекламируются под видом предоставления саун, массажа, досуга и так далее. Расплывчатость и нечеткость определения сексуального характера может вызывать различные трактовки и внести вкусовой аспект при применении ответственности. С учетом вышеизложенного, предлагает не поддерживать концепцию законопроекта. И не поддержали. Карен Агамиров, Радио Свобода из Государственной Думы России.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень», в студии Михаил Соленков. В Москве 12 часов 15 минут. Напомню заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В забое на шахте в Читинской области, где вчера произошел сильный пожар, обнаружены тела 12 горняков. Поиски еще 21 человека продолжаются. Мосгорсуд назначил на 15 сентября оглашение приговора Александру Копцеву, напавшему в январе на прихожан Московской синагоги. Городской суд Тбилиси рассматривает сегодня вопрос о выдаче санкций на арест 13 активистов партии «Справедливость», задержанных в среду. Им предъявлены обвинения в подготовке государственного переворота. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. В 14 часов 7 минут в эфир выйдет программа «Поверх барьеров. Российский час». Темы выпуска. Через 42 года после написания вышло исследование Александра Зимина «Слово о полку Игореве». В Липецке завершился рок-фестиваль. Выставка «Культура и политика» в Музее политической истории Петербурга. Выставка художников уграфинских народов в Саранске. Книга Эдуарда Кочергина «Ангелова кукла». Ведущая Марина Тимашева. Вы слушаете «Свободу в полдень». У нас на очереди обзор центральных российских газет. Судьба отечественной науки в центре внимания прессы на протяжении всей недели. Сегодня о грядущей реформе Российской академии наук пишут «Время новостей» и газета «Коммерсант». Обзор прессы подготовила моя коллега Валерия Шабаева.
Время новостей в самом начале пространного комментария напоминает афоризм Никиты Хрущева, который, по мнению издания, не утратил актуальности и по сей день. «Реформировать академию – это все равно, что стричь свинью. Визгу много, а толку мало», – заявил лидер Советского Союза. Тем не менее, сейчас Российскую академию наук все же ожидает реформу, потому что всем, в том числе и чиновникам Министерства образования и науки, очевидно, что оставлять все по-прежнему уже невозможно. Ситуация в академии накаляется с каждым днем, стагнация науки налицо. Распоряжение подготовить законодательную базу для модернизации РАН президент России Владимир Путин дал еще прошлой весной, и сегодня проект такой базы готов. Главных управленческих новшеств, предусмотренных реформой, два. Во-первых, президент Академии наук после выборов на общем собрании президиума РАН должен будет утверждать или, соответственно, не утверждать президент страны, а во-вторых, аналогичную визу должен будет получать и устав Академии, но уже в правительстве России. И, как сообщает «Коммерсант», вчера на закрытой части заседания правительство одобрило соответствующие поправки в закон о науке, лишающие Российскую Академию наук самостоятельности. Кроме того, они переименовали РАН в Государственную Академию наук. Помимо переименования Академии новой процедуры избрания ее руководителя и утверждения уставов, эта идеология закреплена и в деталях. Например, Академия становится уже не распределителем бюджета на науку, а лишь его распорядителем. Правительству перейдет право устанавливать оклады за звания академиков и членкоров, а также их численность. Если Академия является государственной структурой, и эта структура берет на себя ответственность за госрегулирование развития фундаментальной науки, за распоряжение бюджетными средствами, за управление госсобственностью, то ее должен возглавлять человек, уполномоченный государством, объяснил глава Министерства образования и науки Андрей Фурсенко. А форма этого регулирования согласовываться с правительством. Как пишет «Коммерсант», закон в случае его принятие Госдумой в ближайшее время срывает назначенные на 18 декабря выборы президента Академии наук. До утверждения новых уставов правительством они становились бы нелегитимными. Для этой переходной ситуации в законе предусмотрена норма, по которой продолжать руководить РАН должен действующий президент Юрий Осипов. Вице-президент РАН Александр Некипелов заявил, что он проконсультировался по вопросу переноса выборов и продления срока полномочий действующего президента и получил одобрение. Согласиться с решением правительства господину Некипелову, очевидно, помог и тот факт, что, по информации издания, в окончательной версии законопроекта появится норма о продлении в переходный период срока полномочий не только президента РАН, но и о президиума Академии наук. В президиуме РАН решение правительства в его выборной части комментируют по-разному. Помощник президента Российской Академии наук Аркадий Мальцев признался «Коммерсанту», что когда правительство говорит, что делать с ним, не поспоришь. Однако, по его словам, Академия с принятием такого решения все-таки приобретает некоторую устойчивость. Теперь хотя бы известно, кто будет у руля. Оппоненты президента в президиуме уверены, что нынешнее решение – полная капитуляция Юрия Осипова перед правительством. И оно стало итогом торга между членами кабинета и главой Академии. Он мог пообещать реформаторам из правительства не препятствовать, пусть и мягкой, реформе РАН, с условием, что получит возможность еще 2 года воплощать ее в жизнь на посту руководителя. Ведь получить этот пост на выборах господин Осипов мог, лишь отменив постановление президиума о возрастном цензе, которое запрещает баллотироваться в президенты кандидатам, достигшим 70-летнего возраста. А это вызывало отторжение большой части Российской Академии наук. По информации «Коммерсанта», в понедельник президент РАН Юрий Осипов отправится в Кремль на встречу с президентом России Владимиром Путиным. По словам источника, близкого к аппарату главы государства, речь в разговоре двух президентов пойдет о конкретных шагах по реформированию Академии, то есть о возможных уступках реформаторам из правительства и о том, кто может стать его преемником на этом посту в ближайшие годы. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в Кировской области начинает работу завод по уничтожению химического оружия. Это 4-й объект такого рода, построенный в России за последние несколько лет. С подробностями корреспондент Радио Свобода в регионе Екатерина Лушникова.
В Кировской области военные планируют уничтожить 4000 тонн ВИХ-газа, одного из самых опасных боевых отравляющих веществ. Уничтожение ВИХ пойдет по экспериментальной технологии, которую военные химики называют «затравка». Суть технологии. В корпус авиабомбы заливается вода, а затем реакционные массы сжигаются. Военные уверены в безопасности такого метода, однако независимые специалисты считают, что в результате давления на корпус снаряд может просто лопнуть и произойдет утечка. Между тем, в так называемой зоне защитных мероприятий проживает больше 50 тысяч человек. Эти люди стали заложниками эксперимента, говорит жительница райцентра Котельнич, учительница русского языка и литературы Нина Алексеевна.
Я не за себя переживаю, я переживаю за свою дочь и внучку. Мне очень страшно за них. И всегда смотрю на свою внучку, а ей 11 лет, в страхе, что-то ее ждет. И так, как учитель, смотрю на всех детей, которых я вижу, что их ждет.
В советские годы химическое оружие уничтожали, не утруждая себя поиском технологий. Устаревшие боеприпасы просто топили в болотах и притнули визитные смеси сжигали. Фосген спускали в озера. Все это происходило без ведома местных жителей. Однажды во время сенокоса на живых людях от воздействия газа истлели платья, вспоминает бывший зоотехник колхоза «Страна Советов» Софья Юферева.
Нарядились, пошли на сенокос. В белых платьях, кофточках, платочках. Косим ведь ничего не замечаем. Вдруг одна поглядела на другую, вторая на другую, спина голая. Платки все разъехались по хребту, все платья, кофточки разъехались. А потом начал и все остальное в ленточке разъезжаться. И мы это еще ничего не знали, ничего не поняли. И вдруг к нам приезжают на машинах. Они такие тузы с погонами. Нас всех собрали. Ну, как, мало, вы себя чувствуете? Ну, ничего, бабушки, у нас тут утечка маленько прошла. Ничего, бабушки, все пройдет.
Неудивительно, что после таких утечек в Уричевском и Котельническом районах до сих пор наблюдается повышенная смертность от онкологических заболеваний, рассказывает биолог Альберт Хлюпин.
Вот даже просто не вдаваясь там в данные статистики, вот мои знакомые, несколько человек уже за вот последние несколько лет умерли от онкологических заболеваний. Кругом и всюду. И молодые, и люди постарше. То есть, скажем, вот возрастные пределы в пределах 30-50 лет. Кажется, никто как бы не говорит о том, что нет необходимости уничтожать оружие. Действительно необходимо. Это не вопрос, потому что эти запасы, безусловно, должны быть ликвидированы, уничтожены, но безопасным образом. Так, чтобы не было ни единой возможности, ни одной там тысячной, миллионной доли процента того, что произойдет катастрофа.
Жители химической зоны обратились коллективным письмом к президенту России и губернатору Кировской области. Но даже если ответ последует, он уже вряд ли сможет что-то изменить. Никто не будет останавливать производство, в строительство которого вложены миллиарды бюджетных средств. Остается надеяться только на извечное русское авось и удачное стечение обстоятельств. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
В Москве проходит Всемирный туалетный саммит и выставка 2006. Разработчики и производители унитазов, биде, мобильных туалетных будок и очистных средств из 18 стран мира обмениваются опытом и заключают контракты. С экспонатами выставки и участниками саммита познакомился корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
Саммиты, подобные московскому, проходят с 2001 года, времени создания Всемирной туалетной организации, сокращенно ВТО. День учреждения этого международного органа, 19 ноября, является Международным днем туалета. На саммит в Москву приехало более 3000 специалистов в области дизайна, санитарии, содержания, технологии уборки и очистки туалетов, говорит организатор первого московского саммита туалетов Людмила Григорьева.
На саммите обсуждаются вопросы организации туалетного хозяйства в различных странах. Идет обмен опытом, обсуждается законодательная база в различных странах туалетного хозяйства, вопросы санитарно-гигиенического оснащения.
В программе саммита целый ряд конференций. Эпидемиология туалетных инфекций, очистка сточных вод, круглый стол «Туалет будущего» и мастер-класс «Уборка туалетов». Параллельно с саммитом в выставочном зале «Манеж» в центре Москвы проходит выставка туалетов и всех возможных аксессуаров. Всего место в зале занимают мобильные туалетные кабинки. Попадаются всем известные синие и зеленые коробки, которые чаще используют на массовых мероприятиях. Однако есть и современные разработки, говорит директор по маркетингу компании «Биотехнология» Алексей Соколиков.
Когда вы хотите воспользоваться туалетом, вы хотите, чтобы все было так же, как дома. Чтобы у вас была теплая вода, чтобы у вас было жидкое мыло, чтобы у вас было чем вытереть руки, чтобы вы себя не чувствовали стесненными каким-то пространством. Плюс при этом играет хорошая музыка. Здесь именно это и реализовано. То есть вы заходите в туалетный модуль, где вы можете раздеться в зимний период. Тепло, вода всегда присутствует, когда вы можете руки помыть. Есть чем вытереть руки. Именно условиями, те, которые вы можете получить в данном туалетном модуле, они намного превышают те условия, которые вы можете получить именно в кабинке. Если коротко сравнивать, это как «Жигули» и «Мерседес».
Маломобильным санитарно-гигиеническим комплексом уже интересуются заказчики из Москвы, говорит разработчик МСГ-6 Николай Беднярский.
Комплекс может работать чисто автономно, а также может работать с подключением к городским инженерным сетям. Предложений было очень много. Самое первое предложение было от города Москвы, с которым, в общем-то, мы будем сейчас работать совместно, используя оборудование внутреннее разработчиков города Москвы. Внешний облик этого туалета будет и наш, конечно, наш дизайн.
Такой серебряный, блестящий.
Значит, в принципе, внешняя отделка его может быть любая. На данном макете это полированная нержавеющая сталь. Конечно, она придает оригинальный архитектурный облик, потому что зеркало впитывает окружающую среду, и практически туалета не видно.
Среди всех представленных туалетов наибольший интерес привлекает японское чудо техники. Унитаз, совмещенный с биде, оснащен специальным пультом. Стоит такое удовольствие 152 тысячи рублей.
Это новейшие технологии 21 века. Здесь автоматическое опускание и поднятие крышки. Функции гигиена унисекс подходят как для мужчин, так и для женщин. И гигиена биде для женщин. Сушка теплого воздуха, можно вот установить температуру больше. То есть бумагой не надо пользоваться, если, допустим, у человека там проблемы. Бумага все-таки она твердая. То есть вот эта гигиена, потом сушка, и уже ничем пользоваться не надо.
С улыбкой на лице посетители выставки смотрят на изобретение Вячеслава Лаврентьева. Оригинальный держатель туалетной бумаги умелец совместил с неким подобием музыкальной шкатулки.
Ту бумагу, которую мы используем в традиционных держателях, фактически мы делаем с нарушением гигиены, потому что она висит, микробы, бактерии, пыль, влага, все это съедает на бумагу. Задача убрать в корпус, то есть изолировать от внешней среды. Убрав корпус, появляется задача, а как привод туда вытащить? Какой-то должен быть использовать механизм. Ну, я предлагаю вот использовать музыкальный механизм. Шкатулок, там, как угодно. Заводя музыку, происходит автоматическое разматывание бумаги. При проигрывании мелодии выходит определенное количество бумаги, необходимое для употребления. И при отрыве бумаги две фигурки, влюбленные парочки, которые встречаются, и, отрываясь бумагу, свидание состоялось.
Выставка и саммит закончатся в субботу. На этот день запланирован туалетный тур в Звездный городок. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень», в студии Михаил Соленков. Далее в нашей программе. Репортаж о выставке в Абрамцевском художественно-промышленном колледже. 65 лет с начала блокады Ленинграда. А также наши постоянные рубрики «Новости науки», «Экономики», «Обзор региональной печати» и в завершении часа «Спортивная панорама». Напомню, что в 19 часов 7 минут в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». Гости Анны Качкаевой поразмышляют на тему, что ведет к ксенофобии, ненависть к чужим, попустительство власти или без власти. 8 сентября в 19 часов после новостей. Повтор 9 сентября в 4. Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В забое на шахте в Читинской области, где накануне произошел сильный пожар, обнаружены тела 12 горняков. Поиски еще одного 21 человека продолжаются. В шахте сильное задымление. Несколько спасателей госпитализированы из-за отравления угарным газом. В Хабаровском крае число заболевших менингитом только за минувшие сутки увеличилось почти на 50. С июля, как сообщает корреспондент Радио Свободы, симптомы заболевания выявлены у 1300 человек. Повторный приговор Александру Купцеву, напавшему на прихожан Московской синагоги, будет оглашен 15 сентября. На сегодняшнем заседании Мосгорсуда, выступая с последним словом, обвиняемый сказал, что сожалеет о содеянном. Прокурор требует для Купцева 16 лет тюрьмы. Городской суд Тбилиси рассматривает сегодня вопрос о выдаче санкций на арест 13 активистов партии «Справедливость», задержанных в среду. Им предъявлены обвинения в подготовке государственного переворота. В Кабуле произошел взрыв рядом с посольством США в Афганистане. Убиты по меньшей мере 4 человека. В числе погибших американские солдаты. Взрывное устройство привел в действие, судя по всему, смертник. Израиль снимает блокаду Ливана. Как сообщила канцелярия израильского премьер-министра Эхуда Ольмерта, международные миротворцы готовы к дислокации на юге Ливана. Парламент Испании в четверг утвердил решение правительства об отправке в Ливан в рамках международных миротворческих сил до 1100 испанских военнослужащих. Глава МИД России Сергей Лавров обсудил в Тель-Авиве с премьер-министром Израиля Эхудом Ольмертом обстановку на Ближнем Востоке. США выделяют дополнительно 200 миллионов долларов на поиск и задержание лидера Аль-Каиды Усамы бен Ладена. В России в поселке Мирной Кировской области сегодня открывается новый завод по уничтожению химического оружия. Это был краткий обзор новостей.
В эфире «Свобода в полдень», в студии Михаил Соленков. В Москве в Фонде народно-художественных промыслов открылась выставка работ учащихся Абрамцевского художественно-промышленного колледжа, знаменитого учебного заведения, основанного 120 лет назад в подмосковной усадьбе мецената Саввы Мамонтова. Репортаж с выставки корреспондента «Радио Свобода» Лили Пальвелевой.
Васнецов, Нестеров, Коровин, Врубель – вот далеко не полный перечень имен художников, объединившихся в конце XIX столетия в так называемый «Абрамцевский кружок». Живописцы были обеспокоены упадком художественных русских ремесел, и для того, чтобы возродить крестьянское искусство, создали специализированные мастерские. Они прообраз факультетов современного колледжа в Абрамцеве. Заместитель директора этого учебного заведения Евгений Кузнецов перечисляет.
У нас имеется специализация резьба по дереву, художественная керамика, роспись по керамике, обработка камня, металла. Вот все изделия здесь представлены.
Когда мастерские начинались, очень многие вещи делались как точные копии старинных народных вещей, а многие по авторским эскизам знаменитых художников. По каким образцам работаете вы сейчас?
Наши преподаватели, художники, они состоят в члене Союза художников, все это предварительно делают, сами смотрят, ну, по выставкам ездят, выбирают то, что нужно научить студентам. То есть с учетом того, чтобы древние остались ремесла, ну и учитывая, конечно, сегодняшний современный спрос.
Напротив нас очень любопытная витрина в том отношении, что рядом есть вещи совершенно современного дизайна и фигурки разносчиков, явно стилизованные под старинные фигурки. Расскажите подробнее о тех и о других.
Для того, чтобы наши студенты были специалистами, нужно уметь делать все. Поэтому наша учебная программа тоже предусматривает так, чтобы ребята умели и воспроизводить изделия старины, и то, что современное, учитывая все эти дизайны современные.
А вот эти вот фигурки разносчиков, за образец-то что было взято?
Эскизы. Ребята смотрят книги в библиотеке, рисунки, картины. Где-то на других выставках тоже все, что видят. Потом они сами создают себе образы какие-то. Все это воспроизводят на бумаге, потом в пластилине. А потом уже вот работают непосредственно с глиной.
То есть это не буквальная копия старинных вещей?
Нет.
А по старинным изображениям они свою версию создают?
Это плод их фантазии.
К сказанному Евгением Кузнецовым добавим, выставка совершенно не производит впечатления ученической, робкой. На ней представлены вполне зрелые работы хорошего художественного уровня. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Программу «Свобода в полдень» продолжит научная панорама. Ее подготовил Александр Костинский.
Компания IBM анонсировала проект создания самого мощного суперкомпьютера в мире.
Пиковая производительность вычислительного комплекса Roadrunner, как ожидается, превысит 1600 терафлопс, то есть 1600 тысяч миллиардов операций с десятичными цифрами в секунду. В суперкомпьютере будет более 32 тысяч процессоров. Сейчас самый мощный суперкомпьютер IBM BlueJean достигает быстродействия в 280 терафлопс. BlueJean установлен в Ливерморской национальной лаборатории США. Суперкомпьютер Roadrunner будет работать под управлением операционной системы Linux. Он должен быть запущен в эксплуатацию в 2008 году. Установлен Roadrunner будет в Лос-Аламосской национальной лаборатории Министерства энергетики США. Космический телескоп «Хаббл» сделал уникальный снимок спутника Урана «Ариэль». Ранее мощности наземных телескопов были недостаточны для получения качественных изображений настолько удаленных объектов. Изображение было получено в ближнем инфракрасном диапазоне на трех длинах волн. Спутник Урана-Ариэль в диаметре около 1100 километров. На фотографии он выглядит белым пятнышком на фоне планеты. Американские ученые оценили с помощью математической модели общее количество родов динозавров. По их данным, 70% родов этих рептилий еще не обнаружены. Сейчас описано 527 родов динозавров. Вычисления показывают, что их число должно приближаться к 2000. Исследователи предполагают, что в течение 100-150 лет большинство еще не открытых гигантских доисторических рептилий будут найдены в Китае и Аргентине. Британские ученые сконструировали дактилоскопическую систему, которая поможет правоохранительным органам оперативно обмениваться данными. В систему входит ноутбук с беспроводной связью и сканер для ввода отпечатков пальцев в компьютер. Эффективность удалось повысить качественно без потерь, сжав изображение, которое передается в полицейский участок за одну минуту. Весь процесс определения личности преступника по отпечаткам пальцев займет всего 2 часа. Ранее на это уходило 3-4 дня. Разработку планируется использовать в 43 полицейских подразделениях Великобритании после одобрения Национальной дактилоскопической службы.
С новостями науки вас познакомил Александр Костинский.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
На очереди обзор региональной прессы. О наиболее любопытных публикациях в омских газетах рассказывает Ольга Кондратовская.
В Омске любят Достоевского. Его именем названы литературный музей и классический университет. На бюджетные деньги издано полное собрание сочинений. Еще здесь любят живших в Омске Дмитрия Карбышева и Роберта Рождественского. Портрет авиаконструктора Туполева висит в первом отделе авиазавода, его бывшей шараги. Наверное, Федор Михайлович оценил бы юмор потомков. Острог почитает бывших пленников. В записках из «Мертвого дома» он назвал Омск городом тюремщиков и арестантов, где первые всевластны, а вторые безгласны. Теперь Омск другой – город всевластных чиновников и безгласного населения. Полномочия первых постоянно расширяются, а права горожан сокращаются. Труд 7 рассказывает о вступившем в силу местном административном кодексе. Он подарил населению штраф за безбилетный проезд, увеличенный с 25 до 100 рублей. Чиновники же получили право без участия милиции останавливать и штрафовать непокорных маршруточников. Кто-то скажет, можно пойти в суд. Некоторые так и делают. Например, правозащитник Галахов и прокурор области Казаков оспорили решение мэра об увеличении коммунальных тарифов в 1,5 раза, выше всех законных предельных уровней. Но чиновники одним движением пера отфутболили дело аж в Конституционный суд, оставив тарифы на месте. Уже месяц стоит на месте и забор, построенный по приказу мэра вокруг торгового комплекса на улице Гагарина и охраняемый как стратегический объект. Энергетики, к тому же, отключили бизнесменам электричество. Как пишет журнал «Бизнес-курс», прокуратура и антимонопольное управление потребовали от мэрии прекратить беззаконие. Но чиновники не торопятся. Они изучают документы. Зато для сноса памятников истории и архитектуры им не требуется никаких бумаг. Как рассказал журналу «Реставратор» Игорь Коновалов, по решению властей уже снесены дома Карбышева и Рождественского. На их месте теперь строят кабинеты. На территории Литературного музея имени Достоевского готовятся возвести административное здание. И список памятников под снос продолжает расширяться. На минувшей неделе областные телеканалы гордо протрубили: памятник природы «Птичья гавань» будет возрожден, туда закачивают воду. Однако корреспондент газеты «Нос» обнаружила, что песчаные плесы по-прежнему обнажены, вода из трубы сочится тонкой струйкой, а спасателей парка не видно. По словам егеря, для закачивания воды необходимо очистить дно, но этого не делают. Из гавани ушла рыба, пропали животные и птицы, постоянно горят камыши. Однако на территории природного парка вместо пожарной части построен коттедж. Газета «Ваш Ореол» пишет о первой в Омске мемориальной доске в честь общественника, пропагандиста здорового образа жизни, летописца омского спорта Юрия Реснянского. Чиновники областного министерства спорта долго не давали установить доску на здании, которое они считают своим. И через 2 дня после открытия доска исчезла. Спортивные функционеры не признаются, кто приказал ночью отвинтить мемориальную доску от стены. Как пишет газета, со всех трибун они твердят, что делают все на благо людей. А на деле выходит, что людей этих, то есть нас с вами, ни в грош не ставят. Для Радио Свобода Татьяна Кондратовская, Омск.
В эфире «Свобода в полдень», у микрофона Михаил Соленков. 65 лет назад, 8 сентября 1941 года, началась блокада Ленинграда, в результате которой погибли более 1 000 000 солдат, оборонявших город, и более 1 000 000 жителей, принявших смерть от голода и бомбардировок. Рассказывает петербургский корреспондент «Свободы» Татьяна Вольская.
На 12 сентября 1941 года продовольствие в осажденном Ленинграде оставалось не более чем на 30-60 суток. Картофель и овощи почти отсутствовали. Кроме ленинградцев, в городе находились десятки тысяч беженцев. Кормить надо было и войска Ленинградского фронта. С 1 октября рабочие и инженерно-технические работники стали получать по карточкам 400 граммов недоброкачественного хлеба в сутки, все остальные по 200. Выдача других продуктов резко сократилась. Припасы, топливо и хлеб подавались в город по единственной ниточке, открывшейся в сентябре дороги жизни через Ладожское озеро. Но пропускная способность ее была невелика из-за осенних штормов и артобстрелов. С 13 ноября рабочие стали получать по 300 граммов хлеба, все остальные по 150. Через неделю нормы снизились до 250 и тех самых 125 блокадных грамм. Зимой к бедствиям голода прибавились и 40-градусные морозы. Сегодня в мемориальном комплексе монумент героическим защитникам Ленинграда на площади Победы можно увидеть тот самый блокадный кусочек хлеба, пробитые каски и партбилеты, инструменты для тушения пожаров, с которыми выходили дежурить на крыше города истощенные люди. В памятные дни к монументу приходит все меньше блокадников, говорит заведующая мемориальным комплексом Елена Лезик.
Собираются на площади Победы перед обелиском десятки, сотни и даже тысячи ленинградцев, которым дорога память об этом тяжелом страшном событии. Около 300 тысяч человек насчитывается, жителей блокадного Ленинграда. Сюда входят люди, которые в младенческом возрасте, в очень юном возрасте и в подростковом возрасте пережили блокаду.
Памятные мероприятия будут идти весь сентябрь. 20-го откроется выставка из добровольческой в кадровую, посвященная созданию Ленинградской армии народного ополчения.
Очень много из того, что увидят посетители памятного комплекса, принесено из личных архивов ветеранов. Самое интересное – фронтовые газеты, фотографии ветеранов, которые были сделаны как репортажная съемка. Это не портреты, а именно вот сюжетные снимки, которые запечатлели этих людей, которые будут вот здесь сидеть с орденами, медалями, увеленные сединами. Ну и предметы, которые они хранили много лет, которые шли с ними по жизни после войны.
А в постоянной экспозиции меня поразил не только хлеб, но школьная тетрадка с диктантами, написанными замерзшими детскими пальцами. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень», в студии Михаил Соленков. Напомню заголовки главных новостей. В забое на шахте в Читинской области, где вчера произошел сильный пожар, обнаружены тела 12 горняков. Поиски еще 21 человека продолжаются. Мосгорсуд назначил на 15 сентября оглашение приговора Александру Копцеву, напавшему в январе на прихожан Московской синагоги. В Кабуле произошел взрыв рядом с посольством США в Афганистане. Убиты по меньшей мере 4 человека. В числе погибших – американские солдаты. В Варшаве сегодня проходит совещание военного руководства стран-членов НАТО. Ожидается, что американские американский генерал Джеймс Джонс предложит усилить воинский контингент на юге Афганистана. Подробнее об этих и других новостях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Вы слушаете «Свободу в полдень». На очереди экономическая панорама, которую подготовил наш обозреватель Иван Трифилов.
Россия ведет переговоры с рядом зарубежных компаний о создании на территории страны совместного предприятия атомного машиностроения, заявил руководитель Федерального агентства по атомной энергии Сергей Кириенко, отказавшись сообщить детали проекта. До 2030 года, по его словам, Россия планирует построить для собственных нужд от 42 до 58 новых атомных энергоблоков, еще от 40 до 50 возвести в других странах. Сегодня на всех 10 российских атомных электростанциях эксплуатируется 31... Сегодня на всех 10 российских атомных электростанциях эксплуатируется 31 энергоблок. По словам Кириенко, к 2030 году... доля атомных...
Вы слушаете «Свободу в полдень». Завершает программу наш традиционный спортивный обзор. Со мной в студии Алексей Кузнецов. Алексей, вам слово.
Добрый день, Михаил. Добрый день всем слушателям «Свободы». Итак, сегодня в выпуске Николай Давиденко продолжает борьбу на US Open на открытом чемпионате США по теннису, женская сборная России в финале чемпионата Европы по водному полу, туманные перспективы российского футбола. Вернемся к этим темам после выпуска спортивных новостей. Итак, российский теннисист Николай Давиденко вышел в полуфинал открытого чемпионата США. В четвертьфинале россиянин, посеянный под седьмым номером, победил Томми Хааса из Германии. В полуфинале Давиденко сыграет с первой ракеткой турнира Роджером Федерером из Швейцарии, который выиграл у американца Джеймса Блейка. В четвертьфинале женского парного разряда Вера Звонарева и француженка Натали Деши выиграли у испанки Вирхинии Руано Паскуаль и аргентинки Паулы Суарес. Динара Сафина и Екатерина Сереботник из Словении взяли верх над Карлом Блэк из Зимбабве и Рене Стабс из Австралии. Надежда Петрова и американка Мартина Навратилова уступили Саманке Стосур из Австралии и Лисе Реймонд из США. Россиянин Михаил Южный не смог выйти в полуфинал US Open в мужском парном разряде. Вместе с чешским теннисистом Леосом Фридлем они проиграли шестой паре турнира еще одному представителю Чехии Мартину Даму и индийцу Леандеру Пайсу. Вчера стартовал чемпионат российской хоккейной суперлиги. Амур Акбарс и Салават Юлаев – хоккейный клуб МВД. В этих матчах одинаковый счет. 3-2 победили гости, то есть Акбарс и клуб МВД. Оба раза победы были достигнуты в овертайме. Металлург в Магнитогорске победил Северсталь 5-2. Лада выиграла у Динамо 4-3. ЦСКА проиграл Сибири 2-3. Трактор также на своем льду уступил СКА 0-1. Крылья Советов проиграли Нефтехимику 0-3. И еще одна встреча завершилась в ничью. Витязь – Металлург Новокузнецк 1-1. В Белграде прошли полуфинальные матчи женского чемпионата Европы по водному полу. Сборная России победила команду Венгрии со счетом 12-11. В финале российские ватерполистки встретятся с соперницами из Италии, которые выиграли у испанок 15-10. У мужчин определились все полуфиналисты. Испанцы победили греков 12-10, и теперь в полуфинале им предстоит сыграть с венграми. Румыния победила Италию 10-9, и в полуфинале ее соперником станет Сербия. Сборная России в полуфинале турнира за 7-10 места сыграет со сборной Хорватии. По дорогам Испании проходит последняя в сезоне многодневная велогонка «Вуэльта». 12-й этап выиграл итальянец Луко Паолини. Второе и третье места заняли бельгиец Барт Докс и еще один представитель Италии Паоло Беттини. В общем зачете впереди испанец Алехандро Вальверде, вторым идет Андрей Кашечкин из Казахстана, третьим еще один испанский спортсмен Карлос Састре. И последние в Италии проходят матчи финального этапа турнира Гран-при среди женских волейбольных команд. Во втором матче группы «Б» сборная России победила команду Японии 3-0. В группе А кубинки выиграли у китаянок со счетом 3-1. О выходе женской сборной России в финал чемпионата Европы по водному полу вы уже знаете из выпуска новостей. Ну а теперь более подробно. На состязаниях в Белграде работает наш корреспондент и постоянный автор программы «Прессинг» Иван Цветкович.
На 27-м чемпионате Европы по водному полу в Белграде определились кандидаты в призеры. Сегодня вечером в полуфинале будут соперничать Сербия, Румыния и Венгрия, Испания. Серби с венграми место в четверке лучших обеспечили, завоевав первые места в своих отборочных группах. Чтобы получить право выйти в поединок с ними, румынам и испанцам пришлось преодолеть серьезные препятствия в четвертьфинале. Румыны преподнесли сюрприз, выиграв у итальянцев 10-9. Первая половина матча закончена преимуществом Италии 9-6. Но когда ворота Румынии стал защищать вратарь Ненчу, сопернику ни разу не удалось поразить их. Благодаря этому румыны догнали преимущество итальянцев, а 21 секунд до конца матча их игрок Матей забил победный мяч. Конечно, никто не ожидает, чтобы румыны выиграли у сербов, мировых и европейских чемпионов, а в этом году и обладателями Кубка мира и мировой лиги. Но во всяком случае Румыния сделала большой шаг вперед. У ее сборной есть возможность завоевать первую медаль в чемпионатах Европы. Испанцам тоже нечему надеяться против олимпийских чемпионов венгров, хотя от испанцев и ожидалось попасть в полуфинал. Они выиграли у греков 12-10 в матче, который запомнится по необыкновенному финишу. Минуту с лишним до конца матча у испанцев было преимущество 11-10, но мяч был у греков. Тогда судья Баргулян из Черногории отстранил из-за фола греческого игрока Христоса Фрудакис. Тренер греков, итальянец Кампаньо, считал наоборот и потребовал тайм-аут, чтобы напутствовать своих подопечных накануне очень важной атаки. Но так как мяч принадлежал сопернику, по правилам следует наказание – пенальти в пользу соперника. Зря наставник греков объяснял судье, что произошла путаница. Зря и запасной судья турок Тульга подошел к Баргуляну и уговаривал его отменить решение. Черногорец остался непреклонен. Испанец Молина забил пенальти и вопрос о семифиналисте снят с повестки дня. Ватерполисты России платили дань своему плохому началу чемпионата. После проигрыша сербам они не справились с испанцами, а их погубило, что проиграли в третьем туре румынам. Если сегодня они будут выиграть у хорватов, им придется бороться на 7-е место, в противном случае на 9-е с командой, проигравшей встречи Германии и Голландии. В отличие от мужчин, ватерполистки России прекрасно проявили себя. В полуфинальном поединке они выиграли у Венгрии чемпиона мира 12-11, и завтра у них будет возможность отнять звание чемпиона Европы в Италии. Итальянки попали в финал, выиграв у испанок, единственной сборной, у которой тренер женщина. Ее зовут Мар Сан-Рома со счетом 15-10. Радио «Свобода», Иван Цветкович, Белград.
В сегодняшнем номере «Спорт-экспресса» опубликована не очень типичная для этой газеты статья. Нетипичная, потому что чаще всего игра сборной России по футболу в ней, восхваляется и всячески приветствуется. А здесь резкая и, я бы сказал, даже очень резкая критика. «Наша сборная», пишет корреспондент газеты, «проводила первый официальный матч при знаменитом иностранном тренере. Фактически она была невестой на свадьбе». И вот представьте, что приходит эта невеста в запачканном в 10 местах платье, взбитой на бок фате, со сломанным каблуком. Хорошо она будет себя чувствовать под взглядами почти 30 тысяч гостей. Так вот и ощущала себя на таком поле российская сборная. Жених, в кавычках, Хидинг, тоже был по этому поводу, мягко говоря, не в большом восторге. На 35-й минуте во время очередного пустопорожнего перекатывания мяча по своей половине поля трибуны наконец не выдержали и пронзительно засвистели. Они были 100% правы, потому что это издевательство вытерпеть было невозможно. На ногах футболистов российской сборной по-прежнему висят тяжеленные психологические гири. Ответственность за результат сковывает по рукам и ногам. Они начинают всего бояться. Все это наследие 18 лет без единого выхода из группы в финальных стадиях чемпионатов мира и Европы. Наследие российского футбольного лузерства. Читайте более внимательно эту статью на первой полосе газеты «Спорт-экспресс». Напомню, что в Нью-Йорке проходит открытый чемпионат США по теннису, продолжаются велогонка Вуэльта, чемпионат Европы по водному полу и хоккейный чемпионат России. Всего доброго. Михаил, вам слово.
Спасибо. Алексей Кузнецов
о спорте. Ну а сейчас у нас готов к эфиру экономический обзор Ивана Трефилова.
Россия ведет переговоры с рядом зарубежных компаний о создании на территории страны совместного предприятия атомного машиностроения, заявил руководитель Федерального агентства по атомной энергии Сергей Кириенко, отказавшись сообщить детали проекта. До 2030 года, по его словам, Россия планирует построить для собственных нужд от 42 до 58 новых атомных энергоблоков, еще от 40 до 50 возвести в других странах. По словам Кириенко, к 2030 году доля атомных станций в производстве в России электроэнергии может составить до 30%, тогда как сегодня она не превышает 16%. Итальянская энергетическая компания Enel, третья по величине в Европе и на треть контролируемая правительством Италии, намерена увеличить объем инвестиций в России. По словам руководителя компании Фулвио Аконти, Enel заинтересована в покупке контрольных пакетов акций одной или двух российских генерирующих энергокомпаний, что подтверждено меморандумом о сотрудничестве, подписанном с холдингом РАО ЕС России в июне 2006 года. Кроме того, в марте Enel достигла соглашения о покупке 49,5% акций российской энергосбытовой компании «Русэнергосбыт», обслуживающей более 100 тысяч потребителей, среди которых государственные компании «Газпром», «Роснефть» и российские железные дороги. В России может быть построена высокоскоростная железная дорога между Москвой и Сочи, сообщила представитель Министерства транспорта страны Юлия Зворыкина. Пока, по ее словам, каких-либо технических параметров и экономических расчетов этого проекта нет. Однако интерес к нему проявляют власти Южного федерального округа, которые в итоге будут определять маршрут трассы. Строительство скоростной магистрали, которая позволит сократить время поездки между Москвой и Сочи до 4-5 часов, в Министерстве транспорта считает перспективным проектом с учетом того, что город Сочи сегодня борется за право принять зимние Олимпийские игры 2014 года. Акционеры французской Alcatel и американской Lucent Technologies одобрили слияние двух компаний, в результате которого возникает крупнейший в мире производитель телекоммуникационного оборудования. О намерении купить Lucent Technologies в прошлом подразделении американской AT&T почти за 11 миллиардов долларов французская компания объявила в начале апреля этого года. Доля объединенной компании на мировом рынке телекоммуникационного оборудования составит 18%, а по объему продаж 25 миллиардов долларов в год она чуть опередит нынешнего лидера этой индустрии, американскую Cisco Systems. Курс доллара на сегодня 26 рублей 67 копеек, курс евро 34 рубля 19 копеек. По сравнению с четвергом они не изменились. На международных торгах за евро дают доллар 27 центов.
С новостями экономики вас познакомил Иван Трефилов. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Редактор программы Виктор Нехезин, продюсер Марк Штильман. Вел передачу Михаил Соленков. Напомню, что в 13 часов 7 минут после выпуска новостей в прямом эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Личное дело», которое ведет Татьяна Ткачук. Что для вас значат деньги? Гость – завкафедрой нейро- и патопсихологии психфака МГУ профессор Александр Тхостов. Программа повторяется в час ночи. Всего вам доброго.
Как только прибудет достаточное количество международных сил, израильские войска покинут юг Ливана.
Допросы заключенных в рамках этой программы дали нам информацию, которая помогла предотвратить новые нападения.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Рождение сына – огромное счастье.
К мемориалу памяти жертв политических репрессий на Лубянку пришли всего 8 человек.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 855, 15 280 и 17 730.